Приветствую вас, братья и сестры, любовью Господа Иисуса Христа, имеющие Слово Божие, откройте, пожалуйста, вместе со мной. Будем читать три места из книги Библии. Первое место, послушаем, записано в третьей книге Моисея, книга Левит, первый текст. «И воззвал Господь к Моисею и сказал ему из скинии собрания, говоря...» Первое место прослушали, книга Левит, 1 глава, 1 стих. Евангелие от Иоанна, 1 глава, стих 29. «На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Третье место послушаем. Апостол Павел в послании к Ефесянам пишет, в 5 главе, 1 и 2 стихи. «Итак, подражайте Богу, как дети возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение жертву Богу в благоухание приятное». Желание мое сегодня с вами поговорить о жертве. Это серия, о которой мы уже разговаривали с вами. Разряд относится к учению о жертвах. Раздел, к которому относится тема, о которой мне хотелось сегодня поразмышлять вместе с вами, это жертва всесожжения. Тему своих мыслей я назвал «Сила любви Сына». Тема, в контексте которого мы будем сегодня с вами размышлять, сила любви Сына. Все, что у нас, людей, является началом, у Бога стоит абсолютно диаметрально противоположно. Все, что, с чего мы начинаем, или чем кончаем, у Бога совершенно другой порядок. Мы, люди, когда приходим в присутствие Божие, мы начинаем с жертвы за грех. И так устроена была скиния. Человек встречался, и только тогда, когда он приходил туда не с пустыми руками, а исповедовал свой грех, признавал свою вину, он мог входить в присутствие Господне. Но у Бога порядок другой. Пророк Исаия говорит, его мысли выше наших мыслей, его пути – это другие пути. Это удивительные и уникальные пути. И подобными явлениями, критериями может жить и действовать только один Бог, любящий Бог. Почему же у Бога такой порядок? Вы знаете, почему нужно было начать Господу со страниц Священного Писания именно с жертвы всесожжения? Потому что жертва всесожжения является добровольным актом принесения. Жертва всесожжения – это является венцом всех жертв, которые в последующем представлены на страницах Святого Писания. Жертва всесожжения – это прообраз подвига Господа нашего Иисуса Христа на кресте Голгофы. Без жертвы всесожжения не может быть действен ни одна из последующих жертв, о которой свидетельствует Писание. И поэтому жертва всесожжения является для нас фундаментом, на котором устрояется все последующее богослужение. Жертва всесожжения – это крест Иисуса Христа. Жертва всесожжения – это Иисус, исполняющий волю Своего Отца Небесного. Жертва всесожжения в своем изложении указывает нам очень ярко на Иисуса Христа. И поэтому, когда мы с вами смотрим сегодня, братья мои и сестры, мы должны отметить о том, что Бог, многократно и многообразно говоривший издревле в последние дни свои, говорил нам в Сыне. И мы с вами читаем на страницах Священного Писания эту историю о том, что Бог говорил на горе Хариф из среды огня. Откройте 19 главу книги Исход и посмотрите, как там представлено это действие. 19 глава, 16 стих и ниже читаем. «На третий день при наступлении утра были громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане. И вывел Моисей народ из стана в встретение Богу, и встали у подошвы горы». Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась, и звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. Это было потрясающее явление, уникальное в истории человечества, потому что ни один народ никогда не слышал и не услышит более голоса говорившего Бога. И это переживали сыны Израилевы. Почему это случалось с ними? Почему они должны были пережить вот это явление Господа на Хариве? Ну, во-первых, я должен сразу оговориться, здесь есть два значения – гора Хариф и гора Синай. Почему эти два синонимичных слова встречаются нам? Ну, Хариф, гора Хариф, мы с вами читаем о том, что к ней подошли, и действие там происходит на этой горе. Почему же еще слово есть Синай? Вы знаете, Хариф – это означает дословно пустыня, бесплодная, безвидная пустыня. И вы знаете, что в этом месте находилась пустыня Син. Очевидно, от этого и люди, переписывая Писание, они написали Синай. На самом деле это и то, и другое место, они говорят об одном явлении. Но с этим связано очень много драгоценного для нас. И драгоценным это становится только по причине того, что там, где нет ничего хорошего, где пустыня необитаемая, мертвая, бесплодная, там Бог начал свое действие. Вы знаете, Бог – это уникальный Бог, которому мы служим. Он когда-то презрел на землю, которая была безвидна и пуста. И Бог воссоздал эту землю. Теперь мы с вами видим о том, что Бог продолжает свои действия с народом, свои планы приводит в движение. И Он опять находит эту гору. И об этом Он уже говорил с Моисеем. Свидетельством тебе, знаком, который должен тебя убедить в том, что это не сон, не иллюзия, это не мечты, к которым ты вдруг в сновидении пришел почему-то. Но ты на этой горе совершишь служение мне. И пришло время. Вот это безвидное избирает Бог и дает людям откровение свое. Аналогов в мире нету у человечества. Бог говорил людям. Братья и сестры, если мы говорим сегодня, почему иногда люди слышат Слово Господне, что за этим стоит, для чего это нужно было, чтобы люди от мала до велика, стоя перед Господом, могли слышать этот диалог и ответы Бога Моисею. Посмотрите, откройте вместе со мной 4 главу книги Второзакония и читаем 10 стих. 4 глава, текст 10. «О том дне, когда ты стоял пред Господом Богом твоим», речь идет ты о народе, не о ком-то из людей, а о народе, «о том дне, когда ты стоял пред Господом Богом твоим при Хариве, и когда сказал Господь мне, собери ко мне народ, и я возвещу им слова мои, из которых они научатся бояться меня во все дни жизни на земле, и научат сыновей своих». Цель Господа не только встретиться с людьми, но цель, чтобы они могли научиться бояться меня. Поэтому Бог осведомлял людей. Поэтому Бог желал обучить людей, чтобы и они потом могли опыт, известный им, приобретенный на горе Хариф, передавать это детям своим, чтобы и они могли свою жизнь проводить в подобающем порядке. Поэтому, посмотрите, второй момент, он тоже говорит нам об очень большом значении. Это книга Исход, 25 глава. Мы читаем 8 стих. Это Господь говорит, смотрите, как написано. «И устроят они, то есть народ, люди, и устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них». И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них. Вы знаете, это слово «обитель», «обитель» – это слово небесного происхождения. Это тогда, когда в среду грешных людей, безнадежных людей, небо сходит на землю. И вы знаете, инициатор этого является никто иной, как сам Отец наш Небесный. Мы об этом тоже встречаем, об обителях мы встречаем, еще говорит Иисус Христос. «Кто имеет заповеди мои и исполняет их, тот возлюблен будет отцом моим, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Вы знаете, действие, которое начинается сегодня на земле, оно завершится в небесах. Вы знаете, когда мы смотрим английский вариант этого выражения, то написано, обитель – это heavenly house. Это тогда, когда мы строим, принимаем участие свое в постройке вечного, нерукотворного, которое никогда постройка не изменится. И вот мы с вами читаем об этом. «И устроят они мне обитель, и буду обитать с ними». Посмотрите об этом, как написано. 21 стих книги Исход, 25 глава. «И положи крышку на ковчег сверху. В ковчег же положи откровение, которое я дам тебе. Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что не буду заповедовать через тебя сынам Израилевым». Вы знаете, иногда сегодня среди богословов начинается, бред нездоровых людей. Когда они говорят о том, что пока Бог говорит, этому можно верить, это является богодохновенным. Но как только Моисей взял и написал нечто, это уже утратило свою богодохновенность. Или когда человек только начинает свидетельствовать об опыте пережитого с Богом, оно опять же являет свою несостоятельность. Это совершенно не так. Это совершенно немыслимо, потому что мы с вами читаем на страницах Священного Писания о том, что это противоречит всему порядку Священного Писания. Посмотрите. 5 глава книги Второзакония, как написано здесь, о том, что люди переживали там на горе, у горы Хариф. когда они были настолько в страхе и трепете, и не только они сами, но и вождь их трепетал великим страхом, являясь участником непосредственным в передаче того, что он слышал, видел вместе с остальным народом. 30 стих книги Второзакония, 5 главы. «Пойди, — говорит Господь Моисею, — скажи им, народу, возвратитесь в шатры свои, а ты здесь останься со мною. Я изреку тебе все заповеди, постановления и законы, которым ты должен научить их, чтобы они так поступали на той земле, которую я даю им во владение». Это настолько страшно, это настолько серьезно, что Бог говорит о том, что ты останься здесь. Потому что люди находились в таком состоянии ужаса, что если еще Господь начнет с нами разговаривать, мы умрем. Хотя нужно сказать, к слову, что никто из них еще не умер. Но это столь страшно было, что Господь решил удовлетворить их желание. И Он сказал Моисею: «Пойди, вернись к народу и скажи, пусть идут по своим шатрам, но у тебя есть дело». У меня есть дело до тебя, которое ты должен завершить. Я буду тебе говорить. И слава Богу, братья мои, сестры, за верность святых Божьих мужей, которые выполнили свой долг. Библия – это книга, которой можно доверять, на которую нужно полагаться, на которой нужно сегодня устроять наши семьи, наши жилища. Наш дом небесный, когда бы Бог мог посещать его. И мы с вами читаем, вот именно это и было задумано Господом, когда мы с вами читали свидетельство 25 книги главы Исход. «И буду являться тебе, и буду говорить тебе, и ты будешь передавать то, что я буду научать, чему я буду обучать тебя». И слава Богу, что все это мы и встречаем. Интересно, что заканчивается эта история устроения скинии, собрания, она заканчивается в 40 главе. Посмотрите, здесь сказано так, что когда все это было выполнено работы, 33 стих, исход 40 главы, «И поставил двор вокруг скинии и жертвенника, и повесил завесы на воротах двора, так окончил Моисей дело». И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию, и не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облаком, и слава Господня наполняла скинию. Когда поднималось от скинии облако, тогда отправлялись путь сыны Израилевы во все путешествие свое. Если же не поднималось облако, то и они не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось. Ибо облако Господне стояло над скинею днем, и огонь был ночью в ней перед глазами всего дома Израилева во все путешествия их. Вот что значит обитель Дома Божия. Вот что значит, когда Бог поселился среди людей, и Бог это выполнил. Но давайте вернемся к тому тексту, с которого мы с вами начали. Теперь Бог говорил не среди облака мрака и огня поедающего. Бог теперь воззвал, это тот же самый Бог, но воззвал теперь из места жилища своего, из дома, где он обитает. Бог заговорил с людьми, и воззвал Господь к Моисею и сказал ему из скинии собрания. Это как раз то, о чем мы говорили. И что же он говорит? «Объявись нам, Израилевым, и скажи, когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота, приносите жертву вашу из скота крупного и мелкого». Если жертва есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужского пола без порока, пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом. Знаете, когда мы с вами смотрим на свидетельство Писания о том, что каждое значение того явления, которое сегодня оставлено нам на страницах Священного Писания, нам необходимо изучить. Нам необходимо преклонить свое сердце и уши свои сердечные для того, чтобы вполне насытиться тем, что Бог предлагает нам. Вы знаете, есть особенность, я думаю, если Господь даст нам время, мы узнаем о том, что есть жертвы, и они радикально отличаются. Если здесь написано, если кто из вас хочет, это добровольная жертва, добровольный дар, который никогда не может быть обязанным, то тогда он должен поступить следующим образом. Почему он связан сегодня у нас с вами с Господом? Удивительно, но здесь есть одна особенность, о которой мне хотелось бы, чтобы вы могли подумать и размышлять. Это есть слово, которое очень редко встречается в этом повествовании. Если бы мы с вами прочитали только всего 10 стихов в оригинале, написано, что есть слово «есть». Смотрите, в третьем стихе это не упущено в нашем варианте. Третий стих первой главы Левит. «Если жертва его есть всесожжение из крупного скота». Друзья, здесь показывает это слово, частица это «есть». Она встречается здесь 10 раз. Сама частица «есть» на страницах Священного Писания встречается почти около 4000 раз. И это очень важный элемент в нашем исследовании. Вы помните, книга пророка Исаии, 6 глава, «Видел я Господа Саваофа, который есть святость». Это очень серьезный момент, который говорит нам об особых моментах, на которые мы должны с вами обратить внимание. И мы с вами прочитали. Вот именно это слово, оно встречается и в том месте, которое мы с вами прочитали, когда предтеча, который шел пред лицом Спасителя, Иоанн Креститель, должен был увидеть его. И когда он его увидел, он сказал эти слова. «Вот Агнец Божий, который есть, берущий грех мира на себя». В русском варианте этого нету, но оно присутствует в других переводах. «Есть». Он именно тот. Он является тем, кто это делает. Посмотрите, как об этом апостол Павел пишет. Един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления многих. Другого, второго, третьего, никакого больше варианта нет. Он один, обещанный Богом. И когда мы с вами посмотрели, что здесь одна особенность в этой жертве всесожжения. Кто из вас хочет принесть жертву? Вы знаете, оно как нельзя лучше подходит к нам, к Спасителю нашему Иисусу Христу. Почему? Потому что Он добровольно. Его никто к этому не принудил. Его никто не заставил, но Он это делал добровольно из любви к нам. И мы с вами прочитали апостол Павел, апостол язычников в 5 главе послания к Ефесянам говорит, «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас». Подумайте. «И предал себя в приношение жертву за нас, Богу, чтобы нас приобрести». Это удивительное явление, оно говорит нам о той цене, которую Господь совершал в жизни и служении. Посмотрите, Евангелие от Иоанна, 10 глава, 17-18 текст, здесь так написано. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее». Иисус шел добровольно на этот путь. Разве я не буду пить чаши, которую Отец мой приготовил для меня? И поэтому Он это делал добровольно, любя нас, грешных людей. Заметьте еще одна особенность, что если эта жертва из скота, принесите вашу жертву из крупного скота и мелкого. Если жертва есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужского пола без порока. Это еще одна особенность, которая говорит о том, что действительно, чем должна была отличаться жертва всесожжения, это она должна быть, если из крупного скота, это должен быть однолетний телец, неповрежденный, не имеющий недостатков, на котором никто никогда не выполнял никакой работы, и даже нельзя было стричь его, что иногда люди делали. И священник, который приносителя просматривал, он должен был определить, что это животное действительно непорочное. Оно посвящалось тогда Богу. Вы знаете, что кто работал с животными вот на рогах иногда, животных домашних, на рогах у них даже такой налет, как восковой. Это говорит о том, что никогда его не запрягали, он никогда ни в какой работе не был. И поэтому, когда мы смотрим на свидетельство о Господе Иисусе Христе, то о нем Писание свидетельствует, что в нем не было греха. Он не сделал никакого греха. Иисус Христос, бросая вызов людям, которые вокруг Него старались задать Ему разные вопросы, говорит: «Кто из вас обличит Меня во грехе?» И если бы этот грех был известен в практическом хождении Сыну Божьему, то Он никогда бы не имел этого статуса добровольного приносителя. Почему? Тогда бы он был жертвой обстоятельств. Потому что возмездие за грех – смерть. Но Иисус Христос не сделал никакого греха. И об этом Священное Писание говорит много раз со страниц Священного Писания, утверждая о том, что Иисус Христос является истинно жертвой всесожжения. Посмотрите, как об этом представляет нам страницы Священного Писания. Послание к Ефесянам, 2 глава. Евреям, 2 глава. Десятый и 17 стих. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания. Ибо и освящающий, и освящаемые все от единого, поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря: «Возвещу имя твое братьям моим, посреди церкви воспою тебя». И еще, я буду уповать на Него, и вот я и дети, которых дал мне Бог, а как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял онное, дабы смертью лишить силы, имеющие державы смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприемлет Он, но восприемлет семя Авраамова. Потому он должен был во всем уподобиться братьям своим, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Это свидетельство о Господе нашем Иисусе Христе. Когда мы с вами смотрим на то устройство скинии, то Бог, живя среди сынов Израилевых в скинии, он себя сокрыл от людей завесой. И завеса была преградой, за которую никто посторонний не мог войти. И только один первосвященник над священниками мог однажды в год войти во святое святых за завесу, чтобы предстать за народ, и не без крови. Он должен был принести 3 жертвы за грех. За грех свой собственный приносилась жертва, за грех своей семьи и за грех всего народа. И только потом он мог переживать, входя в присутствие Божие. Бог был сокрыт от людей завесою. Вы знаете, и поэтому, когда явился Господь, мы праздновали не так давно приход Господа, Он явил Себя как человек. Он принял на Себя нашу плоть, которая в сущности есть не что иное, как завеса. И когда Иисус совершал Свой крестный подвиг на Голгофе, добровольно, приношение Отцу Своему, оплачивая все наши беззакония и грехи, то эта завеса, она была разодрана сверху и донизу, потому что открылся доступ в присутствие Бога Отца. И теперь мы не имеем нужду ни в каком посреднике. Это раньше люди должны были обращаться, идти, потому что те представляли их дело пред лицо Господа Владыки. Но со смертью Иисуса Христа это разодрано. Бог открыл завесу, и мы теперь входим в присутствие Отца Небесного путем новым и живым. И это заслуги, то, что совершил для нас Господь наш Иисус Христос. Посмотрите, 14 глава, 9 стих 14 главы. Мы читаем 9 главы, 14 стих. Он, Иисус, одним приношением навсегда соделал совершенными освящаемых. О сём свидетельствует нам Дух Святой, ибо сказано: вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, которую Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою. Это путь, это подвиг, который совершил Господь наш, Спаситель Иисус Христос. Поэтому сегодня, когда мы смотрим на все это, братья и сестры, то мы должны видеть это. Еще одна особенность, которую мы здесь смотрим, посмотрите. Когда хочет кто из вас привести, пусть это будет мужского пола, 3 стих читаем, без порока. Пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом. Пусть приведет ее к скинии собрания. Это очень важное место. Оно исключало любые другие попытки на всяком месте делать это, но только к месту, к одному. Посмотрите, как об этом опять мы с вами можем читать на страницах Священного Писания. Это в 5 книге Моисея, глава 12. С 4 стиха. «Не то должны вы делать для Господа Бога вашего, но к месту, 5 стих, какое изберет Господь Бог наш из всех колен ваших, чтобы пребывать имени Его там, обращайтесь и туда приходите, и туда приносите всесожжения ваши, жертвы ваши, десятины ваши, возношение рук ваших, обеты ваши, добровольные приношения ваши и первенцев крупного скота вашего и мелкого скота вашего». И ешьте там пред Господом Богом вашим, и веселитесь вы и семейство ваше о всем, что делалось руками вашими, чем благословил тебя Господь Бог твой. Там вы не должны делать всего, что мы теперь здесь делаем, каждый, что ему кажется правильным. Ибо вы ныне еще не вступили в место покоя и в удел, который Господь Бог твой дает тебе. Но когда перейдете Иордан и поселитесь на земле, которую Господь Бог ваш дает вам в удел, и когда Он устроит вас от всех врагов ваших, окружающих вас, и будете жить безопасно, тогда какое место изберет Господь Бог ваш, чтобы пребывать имени Его там, туда приносите все, что я заповедую вам, всесожжения ваши, жертвы ваши, десятины ваши, возношение рук ваших и все, избранное по обетам вашим, что вы обещали Господу. И веселитесь пред Господом Богом вашим, вы и сыны ваши, и дочери ваши, и рабы ваши, и рабыни ваши, и левит, который посреди жилищ ваших, ибо нет ему части и удела с вами. Берегись приносить всесожжения твои на всяком месте, которое ты увидишь, но только на том месте, которое изберет Господь, в одном из колен твоих, приноси всесожжения твои и делай все, что заповедаю тебе. Вспомните Евангелие от Иоанна, тот диалог, который произошел у колодца Иакова с женщиной-блудницей, когда она думала, что она поставит Иисуса в тупик. Господи, отцы наши говорят, что место, где должен поклоняться, оно находится здесь, а ваши отцы говорят, что это в Иерусалиме. Иисус Христос сказал, вы не знаете, чему кланяетесь. Практика та, которую вы сегодня делаете, она лживая практика. Она не соответствует действию, потому что спасение от иудеев, от Иерусалима выйдет закон. Именно в этом месте, на этом месте, это Бог избрал это место. И к этому месту человек должен был устремляться во всех своих обстоятельствах жизни, чтобы побудительным мотивом его не было. Или это добровольный акт приношения, или это вынужденная проблема, которую он пережил, совершив грех, впав в грех. Она связана была с этим местом. Вы знаете, это удивительно показывает опять нам о том, что нет пути на небо к Отцу Небесному, как только через Иисуса Христа. Посмотрите, сколько свидетельств есть о том, что говорится о том, что «Я есть дверь, и кто войдет мною, тот спасется». «Я есть дверь овцам». Эти утверждения прямо показывают о том, что действительно Иисус Христос говорит о том, что насколько это важно. Что это дает сегодня? Потому что всякий раз, когда мы приходим ко Христу Голгофы, когда мы смотрим на то, что Бог совершил через Сына Своего возлюбленного, мы имеем надежду. Это, по крайней мере, сегодня связано с двумя очень важными обстоятельствами нашей жизни. Посмотрите. «Пусть приведет ее к дверям скинии собрания», третий стих читаем, «чтобы место очень важное, выбрана жертва, добровольный акт послушания, пусть приводит ее к дверям скинии собрания, для чего? Чтобы приобрести ему благоволение пред Господом». Это свидетельство, которое невозможно купить за деньги. Но когда мы являем в своей практической жизни послушание Божьим заповедям, мы переживаем благоволение Божье на себе. Второй момент, посмотрите. «И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения», 4 стих. «И приобретет он», опять же благоволение, посмотрите, но в чем? «Он и приобретет он благоволение во очищение грехов его». несмотря на то, что это является жертвой искупающей, жертвой замещающей нас, грешных людей. Заметьте, человек, который в правильных отношениях и послушен Божьим заповедям, он переживает благоволение пред Господом, и он переживает благоволение в очищении грехов его. В этом большая нужда сегодня всех людей, в этих дух добродетелях, которые связаны сегодня с этим местом. И если ты сегодня пытаешься минуть, пытаешься найти какой-то другой путь помимо Христа, предложенного Господом, жертва Его Сына, у нас ничего не выйдет. Почему? Потому что Иисус Христос является только Тот, кто может покрыть все грехи. И Писание прямо говорит, что ради имени Его даровано нам прощение всех грехов. Как бы страшна твоя жизнь ни была, как бы грехи не были багряны, как бы не ужасала тебя вина твоих собственных грехов, только Христос может оплатить твой долг. И Он это сделал. И поэтому, посмотрите, с этим связано и это отношение. Но заметьте, здесь есть еще одна особенность, о которой мы с вами читаем, что человек не только должен прийти в правильное место с достойной жертвой, совершенной жертвой, без всякого недостатка, но он еще что-то делал. Написано, он возлагает руку свою на голову жертвы всесожжения. Возлагает руку. Что это значит? Почему сегодня мы говорим сегодня об отождествлении и о воплощении? Когда вот эта вся формула, она станет действительно достоянием. Вы знаете, если мы с вами соединяемся со Христом в смерти Его, то должны быть и соединены и в подобии воскресения Его. Когда мы с вами читаем о жертвенных животных, то жертвенное животное, оно никогда не воскресало. И поэтому подлинного воплощения, отождествления человек не мог пережить. Оно связано было с тем, на кого жертва указывала, на Сына Божьего Иисуса Христа. И поэтому, когда человек приходил и возлагал руку свою на жертву, то все его несовершенства, они передавались кому? Животному. И животное умирало. И человек уходил, и его тело становилось чистым. Но только тогда, когда Иисус Христос принес себя непорочного Богу, то кровь Его, как Сына Божьего, пролитая в оставление грехов, делает нас способными служить Богу, пребывать в Его доме. Это очень важные моменты жизни, которые мы всегда должны помнить, что мы приходим туда не потому, что мы что-то делаем или чего-то не делаем. Мы приходим туда, право это, потому что Он кровь свою пролил за нас. И поэтому мы связаны с Ним. Мы действительно отождествились с Ним и в смерти, и в воскресении. Неразрывно связаны. Заметьте, здесь еще речь идет, что руку возлагали на голову жертвенного животного. Вы знаете, Иисуса Христа Бог возвысил и поставил Его главою Церкви, которая есть полнота наполняющего все во всем. Церковь – это не скучные мужчины и женщины пожилого возраста. Это сегодня полнота. Это столпы утверждения истины. И мы должны сегодня быть глубоко обязаны тому действию, которое Бог совершает среди нас. Это тогда, когда Он нас возлюбил. Это тогда, когда Он предал Себя за наши грехи и беззаконие. И поэтому это сегодня говорит о том, что мы должны учиться от Господа. Поэтому, когда мы прочитали, написано, что Иисус Христос предал Себя за нас. Когда предал? Братья и сестры, подумайте, когда еще не было ни начальных пылинок вселенной, агнец мира, прежде создания закланы. И поэтому, когда мы смотрим сегодня не на результаты того, что мы ожидаем, а мы сегодня должны быть в в этом уподобиться нашему Господу, сегодня отдавать себя людям, несмотря на их несовершенство, несмотря на их недостатки, несмотря на их иногда противоречия и несогласия с нами, мы сегодня должны быть движимы этой жертвой, как и Господь за нас заплатил ее. Поэтому посмотрите, насколько эти сегодня истины важны. И приобретет он благоволение в очищении грехов его. 5 стих. И заколет тельца пред Господом. Еще одна особенность, которая здесь очень важна. Жертву, любую жертву, которую приносил человек, он должен был сам ее своими руками заколоть. Выбрать самое лучшее, сделать это добровольно. И должен был сам взять нож в руку свою, привести к жертве, к алтарю и заколоть это жертвенное животное. Еще одна особенность написана, 6 стих, «И снимет кожу с жертвы всесожжения и рассечет ее на части». Вам когда-нибудь приходилось снимать шкуру с заколонных животных? Я видел, как это делается. Я смотрел. И не один раз. Уже нету крови, уже разделывается туша, снимается шкура, а тело еще... Органы еще двигаются. Живет, уже головы нету, уже разрезается, уже снята шкура, а еще есть вещи. Человек наглядно переживал то деяние, свою вину, свое несоответствие Божьим стандартам. Почему? Потому что шкура – это есть одежда. И заметьте, что когда Иисус Христос приведен был на суд, то написано, сняли с него одежды. 27 глава Евангелия от Матфея. Каждый евангелист отмечает это событие. С него сняли одежду. С непорочного, чистого сняли его одежду. Он был раздет. И поэтому сегодня точно так же и здесь написано, что он должен снять, заколоть, и он должен снять кожу с жертвы. Он должен ее рассечь. Посмотрите, но здесь есть еще одна особенность. Сыны же Аарона, священники, 5 стих читаем, принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа в скинии собрания. На все 4 стороны. Они должны покропить во свидетельство того, что это действие завершенное. Особенность еще одна заключается в том, что эту жертву нужно было заколоть не с любой, какой угодно тебе стороны, но именно с северной стороны. Северная сторона – это место, откуда Бог начнет свой суд, когда Он поставит престол своего суда. Вы посмотрите, как написано «север над пустотой». Вы не обращали никогда внимания, что туда, когда вы смотрите на север, там только есть одна полярная звезда и пустота. И даже, чтобы преодолеть сегодня вот в современном прогрессе ракетоносители, когда выводят космические аппараты во Вселенную, они обязательно делают виток вокруг Земли и выходят через пустоту. Там меньше сопротивления. Именно там когда-то, восставший против Бога, дьявол хотел поставить престол свой выше престола Божия и был низвергнут на землю, падший херувим. Вот там будет воздвигнут Богом престол, и там он будет судить. И здесь именно этот суд, Божий суд, пал на Сына Божьего, который стал нашим заместителем и понес на себе грех мира. И об этом Священное Писание много раз говорит. Когда мы смотрим с вами свидетельство Божьего Слова. Поэтому, действительно, мы с вами заслугами Господа спасаемся. Посмотрите, как написано. Римлянам 3 глава, 24 стих. «Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивление в крови Его через веру. Это Бог дал нам выход. Это Бог предложил сегодня этот путь. И поэтому, когда мы пользуемся им, то мы в правильном отношении. Посмотрите, как Римлянам 8 глава 3 стих здесь представлено это действие. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти». Все было очень важно. Бог абсолютно все учел. Бог понимал состояние. И для того, чтобы мы могли сегодня это пережить, это Бог посылает Сына Своего в подобие плоти греховной. Заметьте, не в плоти греховной, в подобие плоти греховной. Именно об этом и говорил посланник небес с Девой Марией, которая была непорочна, чистая. Как это будет, если я мужа не знаю? Дух Святой найдет на тебя. Сила Всевышнего осенит тебя. Это Божьи фильтры, которые Бог включил, поставил, и они сделают то, что рождаемое, святое, наречется Сыном Божьим. И Бог этого достиг. Посмотрите, как об этом пишет апостол Павел. Первое послание Коринфянам, 15 глава, стих 3. Иисус умер за грехи наши, по Писанию. Эта истина многократно встречается на страницах Священного Писания. Он умер за наши грехи, за мой и твой грех. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 21 стих. Посмотрите свидетельство Божие. Вот какое. «Ибо не знавшего греха Он, Бог, сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом». А вот пророк Исаия за 750 лет до известных нами событий говорит так о том, кого он видит глазами веры. «Но он изъязвлен был за грехи наши, мучим был за беззаконие наши, наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы». Совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Друзья, это путь к нашему освобождению, это путь к нашему благоволению и прощению наших грехов. И Бог определил это в Сыне Своем Иисусе Христе. И поэтому, когда мы смотрим все вот эти моменты, дал бы Господь нам, чтобы действительно мы могли пребывать в этом состоянии пред Господом. Седьмой стих. «Сыны же Аароновы, священники, положат на жертвенники огонь и на огне разложат дрова». И разложит сына Аароновы священники части голову и тук на дровах, которые на огне на жертвеннике. А внутренности жертвы, ноги ее, вымоет он водою, и сожжет священник все это на жертвеннике, это всесожжение. Жертва, благоухание, приятное Господу. Заметьте здесь еще особенность, которая пророчески была исполнена. Посмотрите. Когда все это сделано, когда уже разделано животное, когда снята шкура, то есть еще один момент, седьмой, на котором мы говорим. «Сыны же Аароновы, священники, положат на жертвенники огонь и на огне разложат дрова». Огонь – это всегда символ Божьего суда. И заметьте, что здесь сказано о том, что это должны были сделать священники. Писание говорит в книге Левит, что огонь на жертвеннике должен гореть всегда, непрестанно. Он всегда должен напоминать и день, и ночь, без выходных, без перерывов. Жертвенник должен быть свидетельством Божьего суда. Не всякий раз на жертвеннике находились жертвы, всесожжения. или жертвы за грех. Но огонь там должен был всегда. Это наглядное напоминание человеку о том, что его ждет. Огонь неугасимый, вечный. Но есть одна особенность, друзья, и она горькая, роковая. Это разложат сыны Аароновы священники этот огонь. И вспомните, когда Иисуса нашего судили, кто требовал его смерти? Священники же возбудили народ просить Вараву, а Иисуса предать на распятие. И победил их крик первосвященников и священников, когда они кричали в ярости своей: «Смерть ему!» И крик их превозмог. И Пилат решил сделать по прошению их. Посмотрите, это 8 стих. «И разложат сына Ааронова священники, части эти». Но заметьте, во всем этом суде, которому подвергалась эта жертва, сегодня нам прекрасно есть надежда на то, что это было сделано, допущено Богом для того, чтобы мы сегодня имели надежный доступ к Отцу Небесному, потому что Он стал нашей надеждой, Он стал нашим посредником. Поэтому, когда мы с вами просматривали вот эти моменты, моменты Священного Писания о том, что является, чем является Господь в Своем добровольном приношении, ответом на все наши болезни, на все наши грехи, на все наши беззакония. И поэтому, когда апостол Павел все это уразумел, он оставляет нам свидетельство на страницах Священного Писания. Посмотрите, как, с чего мы с вами читали знакомство в 5 главе, 1 и 2 стих. «Подражайте Богу, как чада возлюбленные, живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное». Нет большей той любви, как если кто полагает жизнь свою за друзей своих. Иисус перед крестными страданиями Своими явил сущим в мире, что до конца возлюбил Своих, сущих в мире. Он еще до креста, Он уже заранее умер за них. В Своей воле, в Своих переживаниях Он Себя положил. И Он дал нам пример, чтобы и мы могли сегодня учиться от Него. Посмотрите, как апостол Павел говорит: «Я охотно буду издерживать свое за вас. Несмотря на то, что я менее любим вами, я буду расточать свое». Почему? Это любовь. Это то, чему он научился, когда он смотрел на Спасителя своего, Иисуса Христа. Ты сегодня в школе Христовой. Прошел целый год. Когда мы слышали проповедь, когда Бог к нам обращался из вечности, заботясь о нас, чему мы научились? Усвоили ли мы эти уроки любви сегодня? И Господь говорит: самое большее, что мы можем, это быть похожими на тех, которые нам проповедовали Слово Господне. Это Спаситель наш, это Бог наш, это апостолы наши, это практика нашей жизни. Да поможет Господь сегодня мне и вам быть похожими на Него. Аминь.